Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Петр Николаевич Краснов. Мантык, охотник на львов. Глава 21. Галина. Девочки пансиона собирались на прогулку, когда в воротах двора появился Мантык. Раздались, зазвенели по двору радостные детские голоса. «Галина! Мантык! Галочка! Мантык приехал!» Мантыка в пансионе знали и любили. Он как-то привез в тот городок ящики, сгрузил их и, прежде чем ехать в Париж, заехал в пансион. С разрешения начальницы забрал девочек и покатал их по шоссе мимо лесов и полей. То-то было радости. Галина в лиловом простеньком форменном платье казалась бледной и грустной. Большие синие глаза при виде Мантыка загорелись радостью. «Мантык!» — восторженно крикнула она. «И в будни? Как хорошо! Как же вы устроились?» Галина повела Мантыка наверх в церковь. В пансионе за недостатком места не было особой приемной, но когда приезжали родители или родственники девочек, их просили для свидания в домовую церковь. Совсем маленькой была эта церковь. Почти квадратный зал с широкими окнами был полон света. Некрашенные полы, простые беленые стены — все сверкало чистотой. В глубине зал был перегорожен иконостасом. Склеенный из белой бумаги, с бедными иконами, с росписью потолка, с паникадилами из дерева и жести, с простыми аналоями, накрытыми чистыми полотенцами, все было сделано руками самих девочек и их воспитательниц. Он производил неотразимые впечатления веры и святости. Маленький храм, храм-игрушка, кукольный храм, поразил Мантыка. Он почуял в нем незримое присутствие Христа, как в том богатом и прекрасном храме святого Александра Невского в Париже, где сверкали лепные золоченые колонны, где поражала красота икон, писанных лучшими художниками, а высокий купол носил мысли к небу, где были пестрые мраморные полы и куда по крутой каменной лестнице входили сквозь светлую сень, был Христос. Так был он и здесь, в этом кукольном храме, с любовью созданным маленькими детскими ручками и странно напоминавшим бедные церкви глухих русских деревень. Мантык застыл у входа, не смея сесть на табуретку, предложенную ему Галиной. «Да, правду говорил дедушка. Бог везде», — подумал Мантык и долго крестился на иконостас. Галина встала. Синие прозрачные глаза смотрели на Мантыка. В окно широким потоком, четырьмя золотыми столбами с крутящимися пулинками, вливались солнечные лучи и разделяли Мантыка и Галину. Через них золотым казался Мантык. Он кончил креститься и обернулся к Галине. По его восторженным блестящим глазам Галина поняла, что и спрашивать ни о чем не надо. Едет вслед за Колей ее милый Мантык. Как это случилось? Галина не допрашивала. Она верила в чудеса. Она верила в то, что если захочет Бог, и волшебный кот придет помогать ее милой мамочке, как приходил к ней во сне, во время болезни. Захотел Бог помочь Мантыку. Ну, едет Мантык в Африку. Чему тут удивляться? Очень даже просто. Почему ему не ехать? «Едете?» — затаивая дыхание, спросила Галина. «А когда?» «Сегодня». «Как жаль! Нельзя проводить, как Колю!» Галина скосила глаза на узкую дверь, ведшую в церковь, и тихо добавила. «Будни! Они не пустят, и мамочка не может!» «Теперь, Галина, — говорил Мантык, — можете быть совсем спокойной за Колю. Ежели даже на него, допустим, ну, хотя 40-пудовый лев набросится, может быть, спокойной, Галина!» ухвачу за хвост возле самой кисти и оттяну того льва от Коли. Галина с восхищением посмотрела на Мантыка. — А ружье? — тихо сказала она. — Без ружья нельзя. Никак нельзя. — Есть! — прошептал с видом заговорщика Мантык. — 1600 франков за него отдал со всеми принадлежностями. — Откуда столько денег? Это ужасно сколько! Не сосчитать! — Был у меня. Заработал. 2240 франков. — 2240? — в благоговейном ужасе сказала Галина. Эта цифра не вмещалась в ее маленькой круглой головке с золотыми косами. Мамочка больше 150 при ней не считала. 150 они платили в гостинице за 2 недели. 2240! Это ужасно, Манты, как много! А что же у вас осталось? Да вот ружье купил, да билет до Марселя, да дедушке мало-мало оставил. 200 франок осталось. 200 франков, задумчиво сказала Галина. Это, Мантык, совсем, кажется, немного для Африки. Много ли человеку надо? Беспечно сказал Мантык, повторяя любимую поговорку Селиверста Селиверстовича. Он взглянул на часы. Пора, Галиночка. — сказал он, протягивая Галине свою крепкую в мозолях от руля руку. — Постойте, — серьезно сказала Галина. — Я вас перекрещу. Пухлые маленькие губы надулись. Стало серьезным розовое лицо. Потемнели сосредоточенные глаза, и Галина, подражая мамочке, перекрестила Мантыка. — Не забывайте же своей Галины, Мантык. — Первый лев вам. — А с последним вы сюда. По-женски мило улыбнулась Галина, и маленькие ямочки, как у мамочки, зарозовели на ее щеках. — Последний не скоро, — сказал Мантык. — Я хочу много. — 12. Твердо что-то вспоминая, сказала Галина. — 13-го? Слышите? — Не хочу. — Не надо. Фу! Не надо! Не надо 13-го! С искаженным ужасом воспоминания рассказа Селиверста Селиверстовича лицом почти крикнула Галина и пошла из церкви. За ней пошел Мантык. Глава 22. Мамочка. Он бегом выскочил за ворота пансиона. Вниз на площадь, вверх мимо осыпающихся акаций к станции. Едва поспел на поезд. Дел все еще было много. Когда получил в магазине накладную, внимательно разглядел большой печатный лист, проверил номер ружья и с удовольствием несколько раз перечел заголовок «Мессажери Маритим». Да, это и Александр Иванович так говорил. С разменом денег, с поездкой к писателю и длинным задушевным разговором с ним Мантык провозился до вечера. И когда он подходил к своему дому, знал, что Селиверст Селиверстович уже ушел в гараж на службу. Мантык осторожно приоткрыл дверь в номер с одной узкой постелью. Селиверст Селиверстович спал на ней днем, вернувшись со службы. Мантык спал ночью. Зажег электричество. Сразу увидал пояс, разложенный на подушке. Что за чудный был пояс! Крепкий и мягкий. Пряжки так пришиты дратвой, что гипопотаму не оторвать. А карманчики с двойной подкладкой из самого крепкого прожированного малинового софьяна. Постарался милый дедушка. Мантык уложил в карманчики золотые монетки и немного бумажек, накладную на ружье, свой паспорт без виз. О визах он не думал. Пустяки. Вольный казак сам не хуже Ашинова, только по башковите его буду. И ладанку с родной землей, подел пояс под жилет. Ладно, пришелся пояс, как по мерке пригнал его Селиверст Селиверстович. Положил на подушку письмо, перекрестился на образ, присел и, не оглядываясь, вышел из комнаты. До отхода поезда оставалось немного времени, а надо было заехать в ресторан, проститься с Натальей Георгиевной и поручить ей дедушку. В тесном переулке очень людного квартала за громадным зданием оперы находился тот русский ресторан, в котором работала Наталья Георгиевна. Тут была страшная людская толчая. Только что закрыли громадные магазины галереи «Лафайет», и сотни девушек-продавщиц запрудили узкую улицу. Монтеку пришлось задержать свой быстрый ход. Он дошел до стеклянной двери ресторана, раскрыл ее и сразу оказался перед крутой лестницей. Раздражающе пахнуло в лицо голодному Монтеку запахом кушаний и душным теплом. Шум голосов, постукивание башмачков, быстрых женских ног, звон посуды несся сверху. Ужин был в разгаре. Ресторан был полон. Монтек поднялся в столовую. На потолке, прикрытые прямоугольными матовыми стеклами, ярко горели лампы. Стены были раскрашены косоугольниками в футуристическом стиле. Посередине громадный стол, накрытый белой скатертью, ломился под блюдами с закусками. Сейчас у входа были стойки с бутылками, а под ними на железных противнях лежали сладкие пирожки. Все благоухало. Ванилью и вареньем, запахом соленого гриба, едким духом горячего масла. Монтек едва удержал подкатившийся к зубам слюни. Вдоль стен на мягких диванах и стульях за столиками сидели ужинающие. Русский говор стоял в ресторане. Высокий, черноволосый, черноглазый, полный, красивый человек мягко похаживал по столовой с довольно приветливым лицом. Худенькая девушка с льняными волосами, остриженными, как у мальчика, в скобку, в черном узком и коротком платье с передником, пробегала мимо Монтека. Она заметила его растерянный вид, приостановилась и звучно по-русски спросила. — Вам, молодой человек, что надо? — Могу я видеть Наталью Георгиевну Ладогину? — сказал Монтек, подавляя голод и принимая независимый вид. — Она здесь служит. — Наташа! — крикнула в светлое пространство ресторана девушка. — «Тебя спрашивают!» Монтек удивился. Никогда не слыхал он, чтобы так звали Колину мамочку. Наталья Георгиевна появилась за прилавка в таком же узком черном платье, как у льняноволосой девушки, и в переднике. Монтек, как всегда, хотел поцеловать ее руку, но Наталья Георгиевна с сильным движением вниз отдернула ее. «Что скажешь, Монтек?»
«Наталья Георгиевна, я сейчас еду. Еду в Африку. Помогать издалеко ли? Если что надо, передать ему».
Голос Монтека звучал торжественно и как-то не подходил к суетливому гулу голосов и звону тарелок ресторана. На лице Натальи Георгиевны выразилось удивление. Она хотела спросить Монтека, но в это время звучный женский голос из глубины столовой бодро крикнул: «Наташа, два борща, две отбивные телячьи!» Наталья Георгиевна круто повернулась, кивнула на ходу Монтеку. «Сейчас, дружок!» И исчезла за дверью. Монтек остался ждать. Он поглядывал на часы. Время точно отбивало ему в виски глухими ударами. Надо на поезд. Пора, пора. Мучительно хотелось есть. Наталья Георгиевна прошла, неся тяжелый поднос с миской и блюдом с котлетами. Их запах был невыносим для Монтека. Он невольно следил, как Наталья Георгиевна, Колина мамочка, чуть нагнувшись над столом, за которым сидели двое мужчин, наливала им из мисочки дымящуюся розовую жидкость и накладывала густую белую сметану. Над ним стучали большие круглые часы, точно шептали ему вкрадчиво и хитро: «Тик, есть, так есть». «Ничего», — подумал Монтек, — «терпи, казак». Наталья Георгиевна подавала за другим столиком котлеты. Часы все отбивали: «Так есть, есть». «Так». Губы Монтека стали влажные, в горле спирала. Наталья Георгиевна, обтирая руки полотенцем, подошла к нему. «Как же ты устроился?» — спросила она. «Да уже так. Божьим произволением». Монтек заторопился. «Долго все это рассказывать. Дедушка вам все разъяснит. О дедушке, Наталья Георгиевна, будьте добры, позаботьтесь. Не дай бог, если что случится». «Полно, Монтек. Бог милостив». Из ресторана крикнули: «Наташа, три чая, шесть пирожных!» Глаза Натальи Георгиевны наполнились слезами. «Прощай, Монтек, Колю береги, себя тоже. Когда же едешь?» Монтек бросил взгляд на часы и ответил: «Сейчас». Наталья Георгиевна крепко пожала ему руку и сказала: «Прощай, милый, дорогой Монтек». Она сунула ему наскоро приготовленный сверток с еще теплыми пирожками. «Это тебе на дорогу. Голоден, поди. помни меня, не забывай, и кинулась к самовару.
Мантык проводил глазами Наталью Георгиевну, посмотрел, как скрылась она за большим белым самоваром, и стал спускаться вниз.
Сырое метро, ярко освещенный гулкий вагон, почти пустой в это время, пересадка на другую линию, вот и Лионский вокзал. Как странно было садиться и ехать в далекое, очень далекое путешествие совсем одному, без дедушки, без корзин, узелков и чайников. В руках только сверток, пирожки, данные Натальей Георгиевной. Также стучат колесами тяжелые платформочки, везомые мотором. Так же, как в ту субботу, когда провожали Колю, медленно ступая, идут нагруженные чемоданами голубые носильщики. Даже матросы опять едут, только меньше их, и их лица не красны от вина. Никому нет дела до крепкого, загорелого юноши в рабочей блузе и непромокаемом помятом пальто. Никто не знает, не чувствует и не подозревает, что это сам Мантык, правнук знаменитого уральского казака, охотника на тигров, который едет в Африку, охотится на львов за львами.
Часть вторая. За львами. Глава первая. В море. Коля внес последний чемодан в просторную каюту первого класса мистера Брамбля и остановился у двери. Коля был в белой просторной блузе с отложным воротником и темно-зеленым мягким галстуком, в белых панталонах и коричневых крепких тупорылых башмаках. Так одел его в Марселе мистер Брамбль. В этом костюме Коля выглядел больше, рослее и крепче. Белый цвет оттенял розовый загар лица. Сине-серые глаза смотрели честно и прямо. «Ничего больше не прикажете, мистер?» — спросил он Брамбля. Брамбль сидел на низкой проходной койке. Он казался на ней еще более коротконогим и толстым. Темно-коричневые каштановые глаза тупо посмотрели на Колю. Брамбль ничего не ответил. В круглое раскрытое окно иллюминатора тянуло морской свежестью. Там звонко плямкала вода о борта парохода, и в иллюминатор доносился волновавший Колю шум нагрузки. У окна, прислонившись к умывальнику, стоял спутник мистера Брамбля, мистер Станлей, американец. Он приехал утром прямо на пароход, и Коля едва успел разглядеть его. Это был высокий худощавый человек лет 30. Рыжеватые негустые волосы были тщательно причёсаны на пробор, лицо было гладко выбрито. Он был костистый, крепкий, ладно покрытый мускулами, настоящий спортсмен-охотник. Он сразу понравился Коле и внушил к себе доверие. «Могу я быть свободен?» — снова спросил Коля. Мистер Брамбль продолжал все так же тупо смотреть на Колю и опять промолчал. «Май дир Коля», — сказал мистер Станлей, — «привяжите в голове моей койки это распятие, и вы можете идти. Вы больше не нужны мистеру Брамблю». «Понимаю», — сказал Коля, и, ловко изогнувшись над койкой, умело и красиво прикрепил небольшое распятие слоновой кости. Прикрепив, он перекрестился, отошел к двери. «Могу я идти?» Мистер Брамбль криво усмехался толстыми жирными губами и накладывал в трубку зеленовато-коричневые тонкие стружки табаку. — Идите, мой милый мальчик, — сказал американец. Коля откинул легкую бархатную занавеску, висевшую на медных кольцах над раскрытой дверью, вышел в коридор, прошел по нему к широкой лестнице и стал подниматься на верхнюю палубу. Лестница в белом мраморе и богатом ковре двумя маршами, изгибаясь, сходилась на площадке. Здесь между бронзовых резных корзин живыми цветами в золотой раме была повешена большая морская карта пути Лаоса, и маленькая булавка с французским флагом была воткнута там, где было написано «Марсель», в левом верхнем углу карты. Вправо широкая арка открывала вид на светлую громадную столовую с небольшими столиками, прочно прикрепленными к полу и уже накрытыми белыми в синеватых крепких складках скатертями. Там беззвучно ходили стюарты в синих фраках и расставляли посуду к утреннему завтраку. В обе стороны от арки шла лестница к настежь открытым дверям на верхнюю палубу. За ними южное пламенело небо. Белый город лепился по розовой горе, и море под теплой лаской солнца сверкало в золотых, слепящих глаза вспышках огневых отражений. Оттуда шел пряный запах берега, соленое дыхание морской волны, треск паровой лебедки, крики команды, лязг цепей и звонкий, непрерывный людской крик песни «Аллали! Аллали! Аллали! Аллали!» Все это манило и влекло Колю, заставляло его торопиться на воздух. Едва вышел и широким коридором спардека прошел к носу, остановился пораженный. Высоко в воздухе, отчетливо рисуясь всеми мелочами, висел на платформе, на стальных цепях громадный новый блестящий автомобиль. Чуть покачиваясь, он медленно поворачивался, сверкая на солнце. Изогнутый над пароходом кран подавал его к широкому раздраенному отверстию трюма, где уже ожидали его матросы в белых рабочих куртках. Там стоял помощник капитана в фуражке с золотыми галунами и наблюдал за погрузкой. Автомобиль дрогнул и стал спускаться в трюм. Коля посмотрел, как его закатили в темную глубину. Там увидал Коля корзины с птицами, громадных белых валов, ящики и тюки, тюки и ящики, плотно пригнанные один к другому. Их было без конца. Коля перешел на другую сторону прохода. Под бортами вода была зеленая, мутная, отливала малахитом. В ней плавали корки хлеба, бумаги, пустые жестянки. Стая серебристых рыбок с голубыми спинками, тупыми носами гнала по воде хлебную корку и точно играла ею в какой-то свой рыбий футбол. Полупрозрачная слизистая круглая шапочка величиной с кулак поднялась на поверхность и заиграла перламутром, радужными огнями отражая солнце. Это была медуза. Белый борт Лаоса с этой стороны был завешен серыми холстинами. Бок прохода был раскрыт. К нему вплотную была причально-железная шаланда с каменным углем. Зыбкие черные от угля доски были переброшены с шаланды на пароход. И по ним взад и вперед непрерывной лентой один туда на шаланду с пустыми корзинами, другие оттуда, нагнувшись под тяжестью наполненных углем корзин, бежали полуголые, закоптелые в угольной пыли, блестящие от пота люди. Пестрые тряпки покрывали их головы. Рубище висело на бедрах, рваные холщовые штаны едва доходили до колен. Тут были темные, смуглые тела арабов, белые тела европейцев, желтые китайцев, все равно измазанные углем и ставшие черными. Это они ободряли себя песней, криком и топой в такт ей по черным доскам босыми ногами, звонко вопили «Алали! Але-алла! Алили! Але-але!» Коля загляделся на их работу и многое вспомнил. Он видел стариков с высокими тонкими без икр ногами и мальчиков, почти детей. Все работали, торопясь кончать погрузку, и трюмный старшина, плотный француз с жестами и криками «Поживее, старички, поживее!» подбодрял их торопиться. Одни насыпали широкими емкими железными лопатами уголь в быстро подставляемые корзины, другие подхватывали эти корзины, и людская вереница казалась сложной машиной. Чья-то рука мягко охватила Колю за плечи. Он оглянулся. Мистер Стэнли в широкой шляпе подошел к Коле и, охватив за плечи, согнулся с ним к борту парохода. «Когда-нибудь, — сказал он, медленно выговаривая слова, — люди изобретут, мой милый Коля, и такую машину, которая заменит этих несчастных и будет за них грузить на пароходы уголь. А что же тогда эти будут делать?» Поворачиваясь к мистеру Станлею, сказал Коля, и его синие-серые глаза впились в глаза американца. Странно, серьезно и сурово было их выражение. «Как что? Они умрут с голода. Вы знаете, когда мы, я, мамочка Галина, дедушка Селивер Селиверстович с внуком Мантыком, 2 года тому назад приехали в Марсель, у нас ничего не было, нам нечего было есть». С нами были другие русские, и им тоже нечего было есть. Не просить же милостыню. Это мистер Станли и грех. И тогда дедушка и Мантык... Дедушке было уже 70 лет, а Мантыку едва 14. И с ними офицеры-добровольцы пошли на пристань грузить уголь. И они сами прокормились, и нас прокормили. А если везде станет машина, мистер Станли... Что будут делать бедные люди, у которых ничего нет? Мистер Станлей долгим взглядом смотрел на худощавое лицо Коли и потом тихо сказал:
бедное, бедное дитя. Когда-нибудь вы все это мне расскажете? Громадный Лаос был готов к отплытию. Он издал три коротких глухих язычных гудка. На пристани волновались, и кипела толпа провожающих. По другой сторону снимали черные угольные доски, сворачивали угольные брезенты, и Шаланда, отпихиваясь баграми, отходил от борта. На высоком белом мостике, увешанном пробковыми спасательными кругами, в будке с зеркальными окнами, у громадного рулевого колеса стало два матроса. Седобородый капитан в синем длинном сюртуке и белых панталонах, фуражки, густо расшитые золотым галуном, и с ним два офицера появились на мостике. Серебристым звонком повернулось колесо машинного телеграфа, и раздалась команда. Тяжелые, серые, осклизлые канаты причалов шумно упали в воду. Лаос точно вздрогнул, вздохнул и вспенил воду винтом. Стали отходить от него пристань с пестрой толпой, где платки, руки и зонтики посылали последний привет столпившимся у борта пассажирам. Между пристанью и Лаосом легла зеленая полоса моря. Она вскипела белой пеной, заиграла множеством пузырьков, зашипела, и сначала медленно, потом все быстрее Лаос стал выходить из тесного канала между пристаней. Совсем еще близко от прохода, на взбудораженных волнах колыхалась тяжелая угольная Шаланда. Люди на ней бросили грести. Они стояли все вместе, подняли руки, показывая один палец, и что-то отчаянно вопили. Но что? За шумом машины и волны разобрать было нельзя. «Что это?» — спросил Коля мистера Станлея. «О чем это они так забеспокоились?» «Верно, бакшиш просят. На чай», — отвечал Станлей. «Мало им дали». Как-то незаметно удалился берег. Весь Марсель открылся на горе белыми домами, и бухта Жолиет с длинными молами пристаней, с пароходами и лодками оказалась далеко позади. Свежий ветерок задувал с моря и шевелил русыми Колиными волосами. Машина уже не шумела, но где-то далеко, внутри парохода, глухо, ровно и мерно стучала. Впереди под высоким килем шипела пенная вода, раздвигалась двумя темно-синими косыми волнами и, развернувшись в белой гребне, уходила за пароход. Стала видна на скале над городом церковь, и на ней золотая статуя Божией Матери, охранительницы, Нотр-Дам-де-Легард, покровительница марсельских моряков. Она сверкала на солнце в голубом небе, как дневная звезда, и, казалось, собой перекрывала весь громадный белый город, громоздившийся по крутому берегу. Белый маяк, окруженный низкими домиками, проплыл мимо. На розово-желтых скалах островка показались развалины. Еще островок, скала. Все уходило назад. Чуть дрожал пароход. Монотонно навевая сон, стучала машина и шумела вода. Белые чайки носились кругом. Все дальше уходил берег. Неразличимы стали острова. В белое пятно слились дома Марселя, и только блестела, точно парила над городом золотая статуя. Нотр-Дам-де-Легард, Божия Матерь, стерегущая. Шире стали морские дали, голубее шипящие волны. Тут, там брызнули, засверкали серебром, заиграли белые зайцы, вдруг запенивших под засвежевшим ветром волн. Вдали, где синее небо спускалось к синему морю, появилась туманная сквозная дымка, тянула даль своей беспредельностью. Несказанно хорош был Божий мир. На палубе зазвонили к утреннему завтраку. Пароход ускорял свой бег. Европейский берег заволакивался дымкой дали. Часть вторая, глава вторая. Привидение. На пароходе появилось привидение. О нем рассказывали в той шестиместной каюте третьего класса, где помещался Коля. Его видела горничная кают первого класса. Поздно ночью ее вызвала арабская принцесса, ехавшая в Александрию и занимавшая отдельную каюту. Принцесса потребовала к себе в каюту кофе и сандвичей, так как она два дня из-за качки ничего не ела и теперь проголодалась и почувствовала, что может есть. Горничная пошла в буфет.
Она все приготовила и готовила снести поднос, как увидела белую тень, стоявшую у стены. Горничная рассказывала, что эта тень была громадной величины, до самого потолка, что это был как бы человек, закутанный во все белое, и что у него горели синим ярким огнем глаза. Горничная взвизгнула и бросилась бежать. Она подняла тревогу на пароходе и вернулась в столовую в сопровождении матросов и стюардов. Никакого привидения в столовой не оказалось. Но не оказалось на подносе ни кофе, ни хлеба, ни сэндвичей. Смятая пятифранковая бумажка валялась около дочисто выпитой чашки. Странное было привидение, которое ест и пьет, и платит еще деньги. Решили, что кто-нибудь из стюардов пошутил над горничной, и успокоились. В сильную качку было не до привидений, и без них было тошно жить на свете. Коля не укачивала, не укачивала и его хозяев. Мистер Станли часто вызывал к себе Колю, заставлял его рассказывать о России, о жизни в изгнании за границей. Мистер Брамбль лежал обыкновенно на спине на койке, курил вонючую трубку крепкого английского табака и поглядывал на Коля скучающими равнодушными глазами. Иногда, вытряхнув пепел из трубки, он поворачивался спиной к Станлею Коле и засыпал. Коля и Станлей сидели на складных стульях под полузадраенным иллюминатором. В его круглое, мутное от водяных брызг стекло то было видно синее глубокое небо, то окно вдруг опускалось, и тогда показывалось всхолмленное синее море, темно-синяя волна пенистым краем лизала его, и соленые свежие брызги летели в лицо Коли. И становилось Коле от них почему-то весело, и бодрость приливала к его сердцу. Напротив у двери трепалась малиновая занавеска. Она то отставала от двери, медленно входила в каюту, касалась стоявших за койками чемоданов, потом также медленно начинала подходить к двери и прижималась к ней вплотную. В умывальнике плескала и лилась вода. Чемоданы вдруг точно оживали и ползли к ногам Станлея, и Коля бросался, чтобы поставить их на место, они уже ползли обратно, и Коля с трудом, хватаясь за железные стенки кроватей, удерживал равновесие при смехе американца. И самому ему было смешно. Качало, и основательно качало. Наверху дул жестокий мистраль. Он свистал в вантах крановых низких мачт, разметывал в клочья густой черный дым, валивший из пароходных труб, и гудел в больших белых железных вентиляторах. С палубы все было убрано, и матросы дежурили на ней, держась за протянутой вдоль кают леера. Море бушевало, синелиловые волны поднимались горами, становились выше бортов Лаоса, по ним жемчужным узором катилась пена. Волны сгибались, ломаясь на гребне, с грозным шипением вскипали, покрываясь белыми пузырьками, и низвергались на пароход. Над ними, махая косыми крыльями, реяли чайки. Пароход содрогался под ударами волн, подымался на них и вдруг падал носом с грозным гулом, подобным пушечному выстрелу. И тогда брызги летели далеко по палубе, и волна заливала белые узкие доски. А потом пароход переваливался сбоку на бок, точно ему так легче было пробивать себе путь через разыгравшееся море. Внизу гудела и стучала машина. Из-за закрытых иллюминаторов в каютах и коридорах парохода было душно, и нудно пахло машинным маслом и масляной краской. Из кают неслись стоны и вопли больных пассажиров. Горничные, стюарды, ловко приседая на колеблющемся полу, разносили по каютам кому лимон с сахаром, кому коньяк, кому крепкий кофе. Коль рассказывал Станлею, что во всех кают-компаниях по столам натянули скрипки и что накрыто менее половины столов. В каюте первого класса к утреннему завтраку, кроме мистеров Брамбля и Станлея, вышло только 5 пассажиров. После разговора о буре заговорили о России. Мистер Станлей попросил Колю петь русские песни. «Как же мистер их петь?» — сказал Коля. «Без аккомпанемента ничего не выйдет. Если бы на пианино или на гитаре можно было подобрать, я бы вам спел». Станлей повел Колю в гостиную. Он усадил Колю за пианино, сел рядом, и Коля вполголоса напевал, подыгрывая все то, что слыхал от добровольцев, что пела ему его мамочка, чему научил его Селивер Селиверстович. Он перевел на английский язык слова пропетых песен. И Станлей, глядя славными, добрыми, серыми глазами на мальчика, сказал: «Как это хорошо! Как чувствуется в ваших песнях природа и Бог, ее создавший! Как любите вы, русские, Божий мир!» И мистер Станлей задумался. «Ну, май дир Коля, спойте мне еще раз этот костер. Как хорошо! Как хорошо!» За стенами гостиной бушевало море, шипело, било, ударяло в борта, рассыпалось серебряным дождем брызг. От прикрытых ставен в гостиной с мягкой мебелью и пушистыми коврами было полутемно. Коля мурлыкал вполголоса и уносился в какой-то волшебный, незнаемый им мир, в нежную и горячо любимую страну — Россию. Он совсем забыл о привидении. Оно само напомнило о себе, когда подходили к Порт-Саиду. Коля проснулся после крепкого сна, каким спят здоровые молодые люди в качку, позже обыкновенного. Еще не открывая глаз, с наслаждением ощутил, что та большая, кругообразная качка, с какой он заснул вчера, сменилась легким, чуть заметным плавным движением. Окно иллюминатора было открыто настежь, и в него, в каюту, врывался теплый, напоенный какими-то пряными ароматами ветерок. Море не шумело, не било, не ударяло сильными ударами, от которых содрогался весь корпус прохода, а тихо и ровно шипело, точно рассказывая какую-то чудную сказку Востока. Коля заглянул в окно. Нигде не было пенистых задорных зайцев. Море, как темно-синяя, кем-то колеблемая скатерть, морщилось и стремилось множеством резво бегущих синих волн. Солнце нестерпимо блистало, и вдали золотой полосой лежал недалекий берег. Коля вскочил с койки, он спал на самом верху, и проворно стал одеваться. Под ним гудели голоса его спутников, они теперь все точно ожили. Молодой француз-колонист рассказывал, что сегодня ночью опять видели привидение. Повар с рассветом достал телячий окорок, чтобы резать ломти для утреннего завтрака. Он поставил его на стол у окна и на минуту отлучился за большим ножом. Когда вернулся, окорока не было. На блюде лежали две скомканные 10-франковые бумажки. Старый, лохматый, с седыми вьющимися волосами и длинной седой бородой еврей, ехавший в Палестину, сказал: «Выходит, мамки, что привидение не только кушает телятину, но и платит за нее деньги. Постойте, месье, слушайте дальше». Повар выглянул в окно. Он в сумраке ночи увидал громадную белую фигуру. Она подошла к борту и исчезла за ним. «Ну и знаете, если выдумывать, надо так и выдумывать лучше. Выходит, по-вашему, что привидение забирает куски мяса и прыгает с ним в воду. Но в море, таки, знаете, довольно есть всякой рыбы, чтобы этому привидению было чем питаться», — сказал еврей. В разговор вмешался грек, лежавший прямо под Колей. «Все может быть», — сказал он на дурном французском языке. «Малиста, все может быть. Это мог быть морской вампир?» «Ну, знаете», — сказал еврей и выпятил толстую губу. «Повремените, пожалуйста. Я не перебивал вас, когда вы говорили. Теперь не перебивайте и вы меня. Разве мы что знаем точно? Вот постоянно в газетах печатают разные заметки. То капитан китоловного судна увидит змея в несколько километров длиной, то поймают рыбу с головой женщины, то спрут, восьминог или пьевра величиной в дом нападает на искателей жемчуга. Разве мы что знаем? Привидение в белой одежде и в воду. Одежда там намокнет», — сказал еврей, усмехая седую бороду. «Ну, знаете, это же чтобы детей смешить». Это ему показалось, что одежда. А может быть, это было что-нибудь другое? Плавники или крылья? «И жареная телятина», — не унимался еврей. «Всяко, всяко бывает», — упрямо говорил старый грек. «Это воды такие, древние воды, святые воды, Малиста». Еврей пожал плечами и совсем вылез из койки.
Все воды одинаково древние, — проворчал он. Коля не слушал их дальше. Он кончил одеваться и выбежал наверх. Да привидение ли тут было? Низкий, ровный розовый берег точно бежал навстречу пароходу. В трепещущем прозрачном мареве дали едва намечались аметистовые горы. На востоке под поднявшимся солнцем клубился розовый туман. По низкому берегу стояли кубические белые дома. С берега тянуло неуловимым запахом востока, амброй, ванилью, ладаном, какими-то цветами, каким-то дымом курений, и вместе с ним, навстречу пароходу, вместо шума волн шел людской гомон, крики, плеск весел, звон колокола и далекие свистки паровоза. Лаос еле шел, чуть шелестя затихшими в заливе водами. Навстречу ему несся паровой катер с агентом общества, такой веселый в белой окраске и с золотой сверкающей трубой. Лаос входил в порт Саид. Глава 3. Благотворительный праздник на Лаосе. Красное море встретило пароход знойной и ленивой лаской. Темно-синее прозрачно-бездонное небо казалось раскаленным. Далеко на горизонте тянулись узкой полосой розовые облака. Море катило мелкие синие волны. Вдруг за кормой из воды выпорхнет стая летучих рыбок. Блеснет серебряными брюшками, засверкает лиловатыми точно у ласточек спинками и крыльями и упадет с тихим плеском в прозрачную глубину. Пароход идет ровно. Далеко за ним на длинном шнуре, сверкая, кружится лак, и на карте все ровные промежутки пройденного пути отмечает булавкой с флажком старший помощник капитана. На верхнюю палубу выставили соломенные кресла и качалки, поставили различные игры, и Коля с удивлением увидал, как много было пассажиров на пароходе. Две молодые загорелые англичанки в коротких платьях то шагали быстрыми шагами вдоль парохода, то лежали в изнеможении на соломенных лонгшезах. Француженка, жена офицера, сидела под китайским зонтиком в кресле, а няня-негритянка в белом платье подле нее играла с ее ребенком. Молодежь, 5 французских барышень и с ними 2 офицера и 3 штатских, бросали на расчерченные по палубе квадраты черные резиновые кружки. Они играли в особую игру. Все 3 класса вылезли на палубу и наслаждались тихим морем и плавным бегом парохода. В эти дни было решено устроить обычный вечер и лотерею в пользу вдов и сирот французских моряков, и офицеры парохода обходили пассажиров, прося их принять участие в концерте или пожертвовать что-нибудь для лотереи. Мистер Стайли, купивший для Коли в Порт-Саиде прекрасную гитару и все эти дни слушавший Колины песни под нее, упросил Колю спеть на концерте одну песню под гитару. Коля разучивал свой любимый костер. Слова были им переведены по-французски и по-английски и напечатаны в программе. Весь день концерта офицеры-матросы убирали ют парохода флагами, драпировками и развешивали вдоль бортов и по вантам разноцветные электрические лампочки, создавая красивые причудливые гирлянды. Под мостиком устроили эстраду, втащили на нее пианино, украсили ее коврами, расставили кругом кресла и стулья. Над морем спустилась темная тихая ночь. Засверкали по небу бесчисленные яркие, незнакомые Коле южные звезды. Ярко загорелся Сириус, и южный крест лег по небу. С трудом в этом ярком великолепии тропических звезд Коля разыскал свою любимую, скромную большую медведицу. Она лежала отверстием котла вниз, и далеко на горизонте кротко мерцала родная полярная звезда. И точно отражая сияние далеких звезд, по всему пароходу после обеда вспыхнули праздничные огни иллюминации, и нарядно одетые пассажиры стали выходить на палубу на праздник. Весь пароход собрался на юте. Все пассажиры, все матросы, стюарды, горничные коки парохода столпились, ожидая концерта, лотереи и танцев в течение всей душной тропической ночи. На мостике оставалась только дежурная вахта. Да в самом нутре парохода голые люди, обливаясь потом, обвиваемые электрическими вентиляторами, непрерывно бросали в раскаленную печку уголь, да машинист с помощниками следили за машинами.
Только что кончила петь молодая француженка. Ее нежный, полный тоски голос звучал еще в ушах Коли. Он повторял пропетые слова романса Тости. «Partir, c'est mourir, on peut, c'est mourir, on peut, qu'on aime». «Уехать — это умереть слегка, умереть для того, что любишь». Коля не соглашался с ними. Он уехал из России, но разве умерла и исчезла для него Россия? Еще мучительнее он думает о ней, еще страстнее жаждет ее. Жива для него Россия, и он не умер для нее. А мамочка, Галина, Селивер Селиверстович, Мантык, никогда для него они ни капли не мертвые. Как он их помнит, как любит, как молится за них. А Люси Дарсонвиль? Вот разве Люси? Образ милой девушки будто потускнел немного. Или это только так кажется? Коля старался вызвать тот запечатлевшийся в памяти в последний день прощания на вокзале милый образ. Голубо-серая шапочка и стройная фигура в пальто черного нежного меха, оттороченного серым. Тонкая ручка в перчатке машет кистью над головами. Потускнела немного. Но не умерла же. «Partir, c'est mourir, c'est peur». Нет-нет, не умерла, никогда не умерла. На эстраде японец-фокусник показывает фокусы. Он берет два крепких костяных салфеточных кольца и соединяет их в цепь. Он, улыбаясь, подает их в публику и просит удостовериться, что нет обмана. А когда их ему возвращают, у него на ладони опять два отдельных кольца. «Хи-хи-хи!» — радостно детски чисто смеется он. «Никакого обмана!» Сейчас очередь Коли. Он выходит на смену японцу. На нем свежая рубашка и новый галстук — подарок мистера Станлея. На ногах свежевыглаженные панталоны и грубые башмаки. А в руках гитара. Все знают, что он — лакей у богатых англичан, едущих в первом классе. Он кланяется. Сразу видно, что он воспитанный мальчик. Он садится на табурет, берет гитару, играет аккомпанемент. Сладко звенит гитара, будет неясные мысли — говорит о далеком, родном, о России, о добровольцах и их кавказских песнях, о невиданном Кавказе, красивом, грозном, героическом русском Кавказе. Еще не смело начинает Коля. Дрожит ломающийся баритон, не сложившийся полудетский. Но сколько чувства в пении, сколько образов в словах. Гори костер, дымись отрадный. Башлык и бурку осуши, ты утешение жизни ратной, отрада сердцу, друг души. Чуть слышны последние слова, их заглушает листание программы, шепот в публике. Русский, русский, по-русски. О, носи, се шарман. Смелее ракучит гитара, Коля перебирает ее лады, поднимает голову. В синевато-серых глазах загорается огонь. Или после трудного похода захочешь освежить язык, ты вмиг на чай согреешь воду, поджаришь к ужину шашлык, и тихая радость отдыху костра, все то святое и прекрасное, что дает человеку природа, отражается в синих глазах Коли. Гори, как наша жизнь сгорает, светлей, светлей мой огонек, твой яркий пламень озаряет кавказских воинов кружок. Последние слова были заглушены чьим-то страшным криком. «Вот оно!» Коля увидел, как старый грек, его сокаютник, стоявший у самого борта, протянул худую руку, указывая куда-то вдаль, за спину Коли, вдоль коридора спардека. Все повернули головы на этот крик, и все перемешалось. Дамы плакали и визжали. Мужчины, вооружившись кто чем мог, стульями, палками, ракетными молотками, кинулись вперед. Коля вскочил и оглянулся. Ему показалось на мгновение, что что-то белое и страшно высокое метнулось на другом конце парохода, Синими огнями вспыхнули страшные глаза, и в тот же миг по всему пароходу погасло электричество. Темнота продолжалась одно мгновение. Вероятно, кто-нибудь нечаянно или нарочно выключил ток. Когда снова заблистали огни, никакого привидения не было обнаружено. Оно мелькнуло, показалось, привиделось и исчезло. Во дворе спокойствие, приглашая всех занять места и не волноваться, живой черноусый черноглазый комиссар парохода, стоя на эстраде, стучал по столу деревянным молотком, приглашая занять места и приступить к аукционному торгу, к лотерее и другим забавам. Перед ним на столе стоял большой, тщательно упакованный предмет, перевязанный веревкой, и комиссар, заглушая шум взволнованной толпы, возгласил спокойным, ровным голосом: «Ин машин, кудре. Швейная машина. Объявлена цена. 10 франков. Всего 10 франков за швейную машину. Кто дает больше?» Живые, впечатлительные французы забыли о привидении и столпились около комиссара. 15! Раздался чей-то женский голос. «Уверяю вас, что я его хорошо видел», — говорил грек. «Все в белом, очень большое. 20!» — крикнул он, жадно оглядывая большой сверток. «Но это же просто вам показалось», — сказал старый еврей. «Какие теперь могут быть привидения?» — он пожал плечами. «Радиотелеграфы, привидения? Я уже даю 25!» «Дают 40!» — сказал комиссар, показывая на группу нарядно одетых французов. «Так я же даю 45!» Цена быстро нарастала. «Привидение!» — ворчал еврей. «Это же просто трюк, придуманный для развлечения пассажиров. За хорошую швейную машину можно смело дать 140, но даже если и подержанная, она новая стоит все 800». Он торопливо крикнул: «150!» Но уже надбавили до 200. Еврей заволновался и сразу дал 200. Это подзадорило грека, и он, позабыв о привидении, набавил 10 франков. В толпе пассажиров первого класса дали 300. Точно шло состязание между первым и третьим классами, кто даст больше за швейную машину. «Господа, в пользу вдов и сирот моряков французского торгового флота», — возглашал комиссар, — «швейная машина! Дают 600!» «Вы давали?» — показал он на еврея. Сейчас же из группы первого класса набавили. 650! Третий класс отстал. Теперь в дело вмешались англичане, и мистер Брамль сразу сказал: 700! 700? Кто дает больше? 700! Раз! Никто больше? 700! Два! Три! Машина за вами! «Коля, возьмите машину», — сказал Брамль и стал доставать из бокового кармана туго набитый бумажник. Коля приготовился к большой тяжести и протянул за машиной обе руки. Странно. Очень легка показалась ему машина. Он с недоумением посмотрел на комиссара, потом на мистера Брамля. «Что?» — спросил Брамль. «Но, мистер Брамль, уж очень легкая машина». Коля держал сверток на мизинце. «Ну, развязывайте». Любопытной толпой окружили Колю. Он снял бумажную обертку. Под ней оказался большой картонный ящик. Раскрыл ящик. Там сверток в белой бумаге. Распаковали. Еще коробка. И опять пакет. В пакете коробка поменьше. Уже Коля весь окружен был бумагами, коробками и пакетами. Наконец, в самом конце маленькая коробка от спичек, и в ней иголка с продернутой в нее ниткой. Он подал ее Брамблю. «Машин ее кудре», — сказал мистер Брамбль. «Не худо придумали эти французы». «Но я же сразу заметил, что не так», — сказал еврей. «Я уже видел, пакет не похож, форма не та. Однако сами набавляли», — пристал к нему грек. «Ну, набавлял? Ну и что набавлял? Это чтобы вы отвязались с вашим привидением». Аукцион продолжался. После него тащили пианино в сторону, убрали стулья. За пианино сел топер, и возбуждающие звуки уже устаревшего танго раздались под глубоким тропическим небом. Французский лейтенант с певицей, певшей «Partir, s'émouvoir, un peu», выступили первой парой. Весь пароходный ют наполнился танцующими. Пианино гремело, и за его игрой стали неслышны мерный рокот машины внутри парохода и тихое шипение волн у его носа.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Вы слишком много значения придаете тому, что о вас думают, что скажут и прочее. Какое значение имеет суд человеческий? Что, если весь мир будет превозносить кого-либо, а Господь скажет ему: «Не знаю тебя»? Что произошло с фарисеями? Так же бесполезно и в себе копаться, да судить себя судом человеческим. Не лучше ли всегда говорить с мытарем: «Боже, милостив будь мне грешному»? Игумен Никон Воробьев.